Единственное, что накрепко врезалось ему в память, всепроникающий свет и жара. На земле они были бы невыносимыми, но здесь обладали особыми качествами. Свет был не такой резкий, как на земле, не чисто белый, а бледно-бледно-золотистый, но при этом отбрасывал четкие тени, словно прожектор. Совершенно сухой жар проходился по коже, как руки гигантского массажиста, и вызывал не сонливость, а возбуждение. Головная боль прошла. Рэнсом как никогда ощущал бодрость, отвагу и воодушевление. Вскоре он даже осмелился поднять глаза к прозрачному потолку. Стальные заслонки оставляли свободным лишь маленький стеклянный просвет, который, в свою очередь, прикрывала шторка из плотной темной материи. И все же Рэнсом был ослеплен и поспешно отвел взгляд. «Мне всегда казалось, что в космосе мрак и холод», — нерешительно пробормотал он. Уэстон презрительно усмехнулся. «А про солнце забыли?» Несколько минут Рэнсом молча поглощал еду, потом сделал еще одну попытку. «Если здесь уже рано утром такое творится», — начал было он, но тут же замолк, увидев, что лицо Уэстона складывается в презрительную гримасу. Его охватило изумленное благоговение, ведь здесь не было ни утра, ни вечера, ни ночи. Здесь царил вечный полдень, наполнявший бесконечное пространство на протяжении бесчетных столетий. Он снова взглянул на Уэстона, но тот жестом заставил его молчать. «Ни слова больше. Все необходимое мы обсудили. На корабле слишком мало кислорода, чтобы заниматься чем-нибудь лишним, даже разговорами». Вслед за этими словами он встал и, не приглашая Рэнсома последовать за собой, вышел в одну из многочисленных дверей, которые до сих пор были закрыты. Казалось бы, перелет к Малакандре должен был пройти для Рэнсома в ужасе и тревоге. Астрономическое расстояние отделяло его от человечества. А тем двоим, которые находились рядом, он имел все основания не доверять. Его везли неведомо куда, и к тому же похитители наотрез отказались объяснить, зачем он им понадобился. Дивайн и Уэстон посменно несли вахту в отсеке, куда Рэнсома не допускали. По-видимому, там располагался центр управления кораблем. Уэстон, сменившись с дежурства, не произносил почти ни слова. Дивайн был более разговорчив и часто болтал с пленником, при этом громко хохоча, пока Уэстон не начинал колотить в переборку, крича, что они тратят воздух. Но стоило разговору достичь определенной точки, и Дивайн таинственно замолкал. Впрочем, он всегда с готовностью высмеивал Уэстонову святую веру в идеи науки. По его словам, ему было наплевать и на будущее рода человеческого, и на контакт двух миров. «На Малакандре сыщется и еще кое-что», — с хитрецой подмигивал он Рэнсому. Но когда тот требовал разъяснений, Дивайн, ухмыляясь, начинал иронически разглагольствовать о бремени белого человека и благах цивилизации. «Так значит, там действительно есть жители?» — не сдавался Рэнсом. «О, в таких делах туземный вопрос всегда стоит на повестке дня», — отвечал Дивайн. Главным же образом он болтал о том, чем займется, вернувшись на землю. В его речах то и дело упоминались океанские яхты, женщины, которые другим не по карману, и роскошная вилла на Ривьере. «Попусту я бы рисковать не стал», — добавлял он. Если Рэнсому случалось впрямую спросить, какую роль отвели ему, Девайн предпочитал просто промолчать.